В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Недавно в нашей церкви Grace Family Church я, Ольга Витисова, услышала краткое представление гостя-миссионера из Испании. Звали его Виктор Ковба, и был он пастором недавно образовавшейся славянской церкви в городе Торревьеха. Слушая его, я опять вернулась к своему старому вопросу. Почему мы, христиане, такие разные? Один хвалится, что за 5 лет работы никто из сотрудников не узнал, что он верующий, а другой – готов кричать о своей вере не только на каждом углу, но и делиться ею с каждым прохожим. Кто-то всю свою жизнь, все, что зарабатывает, вкладывает в детей, в дом, в обстановку, тратит на развлечения и отдых, а другой использует на себя минимум, а все остальное, в том числе и свое время, на то, чтобы донести Евангелие до неверующих, идет в тюрьмы, к бомжам, спонсирует других миссионеров. Почему мы в этом вопросе такие разные? Разве мы читаем разные Библии или верим в разного Бога? Вот и решила я сделать исследование, расспросить тех и других, посмотреть, как проходила их жизнь, и на основании их собственных рассказов понять, почему одни становятся миссионерами, а другие проживают свою жизнь в свое удовольствие. Так что, дорогие слушатели, вас ожидает целая серия передач на эту тему. И начнется она с моего интервью с Виктором Ковба, миссионером из Испании. Добрый день, Виктор.
Приветствую вас.
Расскажите немного нашим слушателям и мне о себе. Где вы родились, как стали христианином, где встретились со своей будущей супругой. Расскажите немного о себе.
Родился я в обычной советской семье в 73-м году, в феврале. Мои родители были неверующие, семья была неверующая. И рос, как обычный мальчишка, играл в футбол профессионально, учился в школе, служил в армии. В принципе, ничего такого необычного не было. Все было как у обычных детей. Но иногда, я сейчас уже анализирую, Бог уже тогда показывал через многие ситуации, что он тогда уже очень близко был ко мне и проговаривал к моему сердцу. Но, к сожалению, я этого не слышал. И когда мне уже исполнилось 22 года, это было в 95 году, я познакомился со своей женой. У нее бабушка была баптисткой. Мы познакомились чудным образом. У меня был бизнес, у нее был бизнес. И я, имея бизнес, имея средств, от того, что мне делать нечего было, я попытался устроиться к ней на работу водителем. И устроился, потом она, правда, узнала, сильно разозлилась, но в ответ я узнал, что у нее в то время уже было 3 приемных детей от ее брата. И меня это тоже несколько поразило. Поэтому у нас было 1-1, и мы сошлись, мы воспитывали 3 приемных детей, и затем у нас родились еще 2 своих. И в этот период, как раз когда мы воспитывали и рождались дети, Бог разными способами стучался, он и лишал бизнеса, он и с места на место нас перегонял, хотя не так далеко. Ну и мы как бы продолжали сопротивляться, но наступил один интересный момент.
Я не поняла, так ваша супруга на тот момент не была верующей?
Нет, у нее просто была бабушка баптистка.
А, понятно.
Она имела какие-то...
То есть вы были на одной платформе, все ясно. И что дальше? Вы говорили, Бог уже вас касался, проговаривал. Но мы Бога не видим и не можем слышать его голос. Как же он вас действовал и как с вами проговаривал?
Однажды моя сестра где-то шла по улице, и ей в то время подарили Новый Завет. Он у нас всегда там в такой шухлядке лежал в серванте. И обычно, когда я приходил с очередных гуляний там или еще откуда, мне было плохо. Но почему-то я вот вспоминаю эти моменты. Я почему-то всегда его доставал, этот Новый Завет. Прочитывал несколько страниц, потом понимал, что я ничего не понимаю, и ложил обратно. И сейчас то я прекрасно понимаю, что Бог в то время уже через слово свое, он со мной работал. И прошло буквально несколько лет, когда уже мы вместе с женой, Бог снова довел ситуацию до реанимации. Я попал в аварию, был при смерти, и врачи сказали, что жить я уже не буду и даже не доживу до утра. И я утром очнулся, жена плачет. И я, как всегда, с юмором говорю, что ты плачешь? Она говорит, все, тебе конец. Я говорю, да не, нормально, я же разговариваю. И тогда я немножко в шутку, немножко и как бизнесмен, я сказал, Господь, если ты меня оставишь жить, я тебе буду служить. Правда, потом еще немножко посопротивлялся, Бог снова сделал одну ситуацию, и в конце концов он нас переселил в небольшое такое село возле Житомира, вот там, где мы жили до этого, города Житомир, где я родился. И мы в маленькой группке баптистов, совершенно без великого какого-то проповедника, Бог уже спокойно уложил нас на лопатки, и мы стали на колени, помолились. И тоже была ситуация, когда сначала было такое эмоциональное покаяние, но затем мы жили за счет того, что жена ходила в лес, собирала ягоды, грибы, я сидел с детьми. И однажды она пошла, и было где-то около 2 часов дня, я читал Писание, и зацепило меня очень сильно, я начал плакать. И потом она приходит, такая вся взъерошенная, говорит, ты представляешь, я шла по лесу где-то около 2 часов дня, собираю, так тяжело, так мне стало, я говорю, речка впереди, надо переходить, холодная вода. Я упала на колени и попросила у Господа прощения. Я говорю, так и я же в это время. И вот так Господь чудным образом дал обращение, изменил наши сердца, и мы... После этого я сразу взял Новый Завет и побежал в соседние села, хутора, бабушкам рассказывать об этом чудном Боге, который меняет жизни даже таких как людей, как я.
Меня всегда поражает, как Бог действует. Редко, когда повторяется. Всегда индивидуально, с таким подходом к каждому человеку, учитывая его личностные характеристики. Наверное, жена ваша, хотя и в то же время покаялась, но шла по-своему, каким-то своим путем, а вы своим. Слава, слава Богу. А вы знаете, когда нас слушают неверующие, зачастую они просто-напросто не понимают нашего языка. Потому что после того, как мы какое-то время побудем в церкви, мы начинаем говорить на христианском жаргоне. Вы сейчас хорошо сказали, это полухристианский, полумирской жаргон. Бог положил меня на лопатки. Что вы имели в виду это?
Бог всегда, несмотря на то, что мы сопротивляемся, часто не понимаем, что Он делает, будучи неверующими. Бог разными способами, через разные ситуации в нашей жизни, Он стучится к нам. И с любовью, мягко, так вот, предлагает нам смириться перед Ним, преклонить колени и показывает нашу неправильную жизнь. Оно необъяснимо, у каждого по-разному. У меня было это очень трагично часто, очень эмоционально, очень с такими перепадами жизненными, взлетами, падениями.
Как вы понимаете, что это Бог стучит? Дело в том, что в жизни всех людей что-то происходит. Но кто-то думает, что это совпадение. Это случилось, потому что экономика такая. Это случилось, потому что люди вокруг нас такие негодные. Меня хорошего все время обижают там или что-то делают для меня. Почему вы происходящим в вашей жизни решили, что это действие Бога?
Я думаю, скорее всего, что человек, и я в том числе, на той стадии жизни, я, наверное, не понимал, что это именно Бог стучится. Но Бог давал возможность начать различать, что такое плохо и что такое хорошо, что такое зло и что такое добро. То, что ты делал до, и то, что не нужно делать в данный момент. И, наверное, когда человек начинает задумываться, то как я начал задумываться, а куда дальше? Что дальше? Что меня ждет с той жизни, которой я жил? Мне несколько раз чуть не переломали хребет. Я был в авариях, где это доходило до пресвятого времени. Я постоянно с молодости был в каких-то драках, разборках. То есть пришел момент, мне 22 года, и я задумался. 22 года. Да, я выучился где-то, я был в армии, я играл в футбол. Но что дальше? Дальше просто была какая-то наклонность, и смысла жизни, просто не было смысла жизни. То есть если я задумывался, если дальше этим всем заниматься, еще год, два, три, и что? И тебя все равно похоронят. У меня была такая ситуация. У кого-то мягче это бывает, у кого-то, наверное, еще жестче. Я знаю людей, у которых совсем их ломало в жизни. Но Бог, Он такой по-разному к нам стучится.
Это правда. А мы с вами остановились на том, что вы были в деревне, жили на то, что жена соберет в лесу, но вы там не остались. Нет. Что дальше произошло?
Дальше мы уже ездили в Житомир, в церковь, баптистскую центральную, и нам один из пасторов сказал, вот там в соседней деревне, где вы живете, там есть бабушка верующая, когда-то я к ней ездил. И она написала письмо, что не могли бы вы приехать. И, видать, потому что он был сильно занят, он решил этому молодому парню увидеть меня. Говорит, поедь, посмотри, что там делается. И мы приехали к этой бабушке, и она нам, честно говоря, руки начала целовать, мне стало неудобно. И семья ее была неверующая, и она одна уже лежала на кровати. И мы поняли, нам нужно туда приезжать чаще. И мы начали приезжать, собираться, естественно, негде было, но там была такая тупиковая улочка с озерцом, и такой пятачок был хороший земли. И мы сначала у нее дома, но потом начали приходить ее родственники, мы не вмещались. И все соседи выносили лавочки, стулья на улицу, и мы целый год собирались там на улице, и по воскресеньям, до сих пор все помнят, ни разу в воскресенье не было ни дождя, ни снега, в любое время года мы собирались, и была замечательная погода. И, ну, уже, естественно, через год я поехал учиться в International Planters Church, Беларуси, институт по организации новых церквей. Одна из церквей, которая преподаватель был пастор этой церкви из Америки, они помогли нам приобрести помещение там в селе. На тот момент это было аж $1200. И самое интересное, что эта церковь, она начиналась, вот только бабушка была верующая, и больше никого. Нам говорили, уходите отсюда, вот в воскресенье православный священник идет с людьми, хотят вас избить, там, выгнать. Но они не доходили, никогда не доходили до этой улицы, мы всегда оставались. И Бог благословлял. Из этих неверующих людей потом выросла очень хорошая церковь.
Пришло время, вы эту церковь покинули, да?
Нас это очень завело, очень Бог вдохновил, и мы после этого начали организовывать еще больше новых церквей, но именно только по селам, туда, куда проповедники, пастора не очень любят ходить, потому что там бабушки, дедушки, ну, кстати, там очень много и молодежи было, и детей. И за 5 лет Бог благословил, дал возможность для него потрудиться, мы организовали еще 14 таких церквей в Житомирской области. И это было потрясающее время, это был период такого пробуждения, это были конец 90-х годов, начало 2000-х. И это действительно, когда мы приносили Новые Заветы, носили по деревне и раздавали людям, многие плакали. Это было время пробуждения. Конечно, потом к концу 2000-х годов уже немножко это начало все утихать. Тем не менее, это было благословенное время.
Ой, слава Богу. К сожалению, такие моменты долго не длятся. Читая интервью, которое у вас брала Ирина Кархут, я знаю, что вы потом попали в Европу. Как это так? Оставить родных бабушек и дедушек, и молодежь, и всех остальных, и уехать в Европу? Как и все на заработки, или была другая причина?
Честно говоря, лично я сам бы при той ситуации, которая у нас была тогда, никогда в жизни не покинул бы Украину. Все было замечательно. У нас церкви развивались, у нас был хороший строительный бизнес. Я инженер-строитель по специальности. И мы строили коттеджи, и за счет этого мы финансировали и развитие церквей, и служителей. И все шло замечательно. И в один из дней, в 2008 году, мы собирались к племяннику, к моей сестре, сыну на день рождения, и я одевался, а моя жена уже была одета, сидела на диване и просто переставляла там старые фотографии. И я услышал «Ой». То есть «Ой» от моей жены услышать, это я даже не помню, когда до этого было. И она дальше сказала: «Витя, вези меня в больницу». В больницу она терпеть не могла, врачей тоже, никогда туда не ходила. Я смотрю, ей плохо, и я ее взял на руки, и мы приехали в больницу, сделали МРТ, сразу на вертолет и в Киев. И ей несколько раз завозили, вывозили, делали все, и потом врачи говорят, что у нее рак головного мозга в гипофизе. К сожалению, операцию делать нельзя, потому что нужно разбирать весь шейный позвоночник, потом собрать его, ну, невозможно, это человек инвалид на всю жизнь. Поэтому сказали, мягко так сказали, говорят, ну, месяц-два, говорят, больше не. Ну, я взмолился, я тогда не понимал, что делать. Я говорю: «Господь, покажи, что делать». Ну, первое, что мы, люди, делаем, это пытаемся своими силами что-то решить. Естественно, средства были тогда, и тогда открылась израильская клиника Лисот под Киевом. И мы туда, там, $1000 только койко-место стоило, плюс медикаменты. И я начал все продавать, все, и все туда, туда, туда. И в Германию мы ездили потом, и гамма-ножи, и линейные ускорители. Все это делали. И один доктор, старый еврейский доктор вот в Киеве, он подошел к ней и сказал, говорит: «Это все здорово, что вы делаете, будут тебе предлагать химию делать». Не соглашаясь. И ей действительно предлагали, заставляли. Она все время отказывалась, не соглашалась. Но, к сожалению, средства заканчивались. Они имеют такую тенденцию заканчиваться. Мы уже все продали. Немножко даже в долги влезли. И немножко, много влезли в долги. И приняли решение ехать в Европу, в Польшу. У нас польские корни. Мой дедушка поляк, у Тани тоже. Там есть и польские, и чешские, и немецкие. И мы выяснили, мы до этого съездили, посмотрели, там бесплатная страховка, большинство покрывала страховка. И мы выехали в Польшу, ездили лечиться и в Чехию, в Прагу, и в Берлин, потому что уже все было наперед у нас проплачено. Плюс польские больницы очень сильно помогли. Но результат этого всего, когда через 3 года, когда она начала уже ходить, говорить, до этого она много не могла, врачи снова ее в МРТ, обратно, МРТ, обратно, МРТ, обратно, как в первый раз. И говорят: «Этого не может быть». И я говорю: «Что произошло? Чего не может быть? Что еще что-то хуже?» Они говорят: «Нет», говорит. Дело в том, что опухоль никуда не ушла, но она вот расплылась. Она расплылась, и она чувствовала, ей перестала на глаза давить, на уши, она начала видеть, потому что уже зрение теряла. И они говорят: «Это невозможно». И тогда я понял, я говорю им: «Это возможно?» Потому что мы разослали всем друзьям, всем знакомым, во все церкви письма с просьбой о молитве. И в тот момент, и потом я начал выяснять, друзья начали писать. Говорит: «Нас молилась церковь 500 человек, 1000 человек». И в общей сложности я потом сел, подсчитал, наверное, до миллиона, а может 1,5 миллиона, может больше людей молилось. И это действительно было Божье чудо. Врачи сказали: «Месяц-два». Сегодня 23-й год, и мы сегодня с ней вместе, и вместе служим Господу. Это действительно Божье чудо, и здесь ни один доктор, ни один ученый с этим не поспорит.
Это получается, сколько лет она уже больна?
14 лет.
14 лет, вот велика милость Божия. Да, а вы были в Польше, и дальше... Это я смотрю, у вас не жизнь, а целая эпопея. Хотя бы еще и молодой. Сколько вам лет?
Мне вот 3 февраля было 50.
Конечно, молодой еще человек в сравнении со мной. Да. И как же дальше? Куда вас дальше Бог повел?
В Польше мы выехали с 2 младшими детьми, которые вот наши, и 3, которые Таня усыновила. Они остались в Украине, они уже взрослые, уже там внуки были маленькие. И этих 2 уже закончила учиться в Польше, и наша дочка сначала поехала в Италию, Air Pair по программе обмена, сидела там в семье, год занималась, а затем уехала в Англию, вышла замуж там, родила, и уже самый младший сын уже подрос, тоже закончил 8 классов или 9, я не помню, какая там система в Польше. И мы решили поехать в Англию, помочь дочке с внуком, первым, сейчас их 3, кстати, уже, 3 внука, 3 пацана, помочь ей. И мы поехали в Англию, в Польше, мы, это тоже Божий еще промысел, вкратце, чем мы занимались в Польше. Когда ты приезжаешь с долгами в другую страну, где никого не знаешь, когда у тебя в кармане $300, тебе нужно снять жилье с 2 маленькими детьми, тогда ты понимаешь милость Божью. И когда он находит людей, которые говорят: «Да ладно, мы подождем, заселяйтесь». Месяц ждем, потом Бог находит людей, которые нам должны были деньги, и они нам вернули $6000, наши друзья, но просто где-то, ну, что-то случилось у них. Но именно в тот момент они их вернули, мы покупали старый автобус, и для того, чтобы что-то заработать, тогда еще не было ни заводов, ни фабрик, это сейчас в Польше немножко уже лучше. Для того, чтобы заработать, нужно что-то купить и что-то продать. Для того, чтобы что-то купить, нужно иметь средства. Если их нет, тогда Бог опять же указывает выход. Мы смотрим базары, где поляки торгуют чем-то бэушным, и мы начинаем, находим расписание, ночами не спим, на немецком языке. И ездим в Германию, Голландию, Бельгию, всю Европу объездили. Там то, что люди с домов выбрасывают, мы это все подбирали, возили и в Польше продавали. И Бог благословил за 4 года. Мы жили сами за счет этого как бы гарбич, мусора. И плюс еще отдали практически все долги. И это действительно Божье благословение. Польша это никак нельзя назвать. И потом мы уехали в Англию и думали тоже где-то чем-то таким заниматься, но, к сожалению, Англия не та страна, где-то этим можно заниматься, и поэтому, опять же, Бог благословил в Польше. У меня была еще с советских времен категория С водителя, и в Польше почему-то мне захотелось СЕ сделать. И я Тане говорю, наверное, я на трак сделаю еще категорию, чтобы на большом траке. Она говорит, зачем она тебе нужна? Еще деньги надо было потратить на это. Я говорю, я не знаю, но, наверное, я чувствую, что надо. И мы когда приехали в Англию, действительно, там кроме тракиста, больше, ездить на траке больше нечем заниматься, больше не за что жить. И я пошел работать в Англии на трак и ездил вот так, и потом еду и плачу, говорю, Господь, что я здесь делаю? На что я трачу время? Я был много лет пастором, я служил тебе, я проповедовал людям. Ты показывал, как мне правильно жить. Сейчас я еду на траке, это здорово, я зарабатываю деньги, да, мне семья вся накормлена, все хорошо, но это не мое. И тогда Бог нам дает отпуск, и мы с женой и сыном едем в Испанию между Барселоной и Жироной. Мы приехали, all-inclusive, очень дешевый, сразу было подозрительно. Приехали, этот готель такой совсем никакой, питание никакое. Мы там 10 дней пробыли и были в восторге от Испании. Просто нас Испания поразила. Не знаю, чем. Вот все объясняют, чем. Просто нам понравилось. Наверное, люди, которые улыбаются. Атмосфера сама вот Испании. И где-то Бог нам уже вложил мысли, но мы еще не понимали. Потом друг мой звонит из Германии, говорит, я вот несколько траков купил, приедь, помоги, потому что тяжело водителя найти изначально. И мы едем в Германию к нашим друзьям, которых мы уже лет 26 знали до этого. И я сажусь снова в Германии на траке, полтора года, почти два года езжу на траке. И однажды, там она тоже хорошая медицина, она ходит к докторам, страховка, потому что я работаю. И однажды, опять Божий промысел, дверь чуть приоткрыта, она пошла к доктору на прием, и слышу, доктор ей говорит, вы знаете что, вам очень поможет, вам очень необходимо поехать в Испанию, в тот климат, много ходить для того, чтобы сосудики в голове расширялись, чтобы вы дышали. И это вам очень сильно поможет. И она вышла. Я говорю, что доктор сказал? Она очень не хотела из Германии уезжать. А мне не нравилась Германия просто. Мы пришли домой, она мне ничего не сказала. Я поехал в рейс, потом приезжаю и говорю, знаешь, я так подумал, посчитал. Мы через года три сможем переехать в Испанию. Она в плач, говорит, нет, мне здесь хорошо, здесь друзья. И тогда я говорю, хорошо, уехал, приехал. Она говорит, ты знаешь, да, через 3 года. В результате, чтобы много не рассказывать, я с ней разговаривал в феврале 2019 года. В конце августа 2019 года мы уже были в Торревехе в Испании.
Надо же. Что же это вас так это ускорило ваше решение и решение супруги?
Ну, наверное, я переживал за нее. Затем попалось 2 места из Священного Писания, там, где написано, однажды Павел собрался в Испанию, не дошел, апостол Павел 2 раз не дошел. И мне очень стало интересно, почему он туда не дошел? Что это за страна, что в нее так тяжело дойти и так тяжело попасть? И мы действительно приехали, и у нас были какие-то уже сбережения, но они очень быстро заканчивались, потом машина. И звонит Илья Данилюк с Италии, мы уже так познакомились с ним онлайн, потому что я посмотрел, кто служит в Европе. И говорит, там мне написала, одна семья едет к вам в Торревеху, примите их. И мы приняли вот эту одна семья, и нас уже стало 2 семьи. Потом через Фейсбук уже, мы раз 2 семьи, это уже 2, 3, больше. Мы дали, что у нас уже собрание, у нас церковь собирается дома. И еще одна семья появилась. И Илья к нам потом как-то заехал, тоже приехал в гости. Ну и затем ковид, вот это все туда-сюда, нам приходилось уезжать в Англию, и дальше все так вот развивалось потихоньку.
Мне кажется, вы набрали скорость. Вы уже приехали в Испанию, и уже у вас и группа там, и все образовалось. А я бы хотела бы узнать, вы приезжаете в чужую страну, элементарно, куда идти, где остановиться, где жилье найти, в гостинице, я знаю, баснословные цены. Как вы все эти вопросы решили там? А вы уже людей принимаете к себе. Куда? В трак?
Ну, есть два момента. Первый момент – это то, что Бог с самой юности воспитывал не жить под одним местом. Вот есть живущий под кровом Всевышнего, Псалом. И я всегда задаю вопрос, почему я жил на земле, я живу постоянно. Мы только 26 раз меняли место жительства в Украине. 26 раз. Потом по Европе нас побросало. И я понимаю, что мы все равно живем под одной крышей, под кровом Всевышнего. Все остальное – это не важно. Это первый момент. Второй момент. Я когда еще в семинарии учился в Киевской, я запомнил такой момент. Куда бы вы ни приезжали, в самый первый город или там село, где вы думаете, что, наверное, получится организовать новую церковь, вы молитесь об этом, Бог обязательно пошлет вам человека мира. И Он нам действительно послал человека мира, людей неверующих. У него агенция недвижимости, он там дремучая смесь, это грузинский еврей. Вначале он такой, как ежик был, но все равно общался, потому что мы вначале сняли на несколько дней у них квартиру. И после этого они как Бог открыл их сердца, и они нам все рассказывали, все показывали. Помогли нам снять жилье, рассказали, где куда пойти, где идентификационный код взять. И все полностью. И до сих пор мы дружим. И, кстати, этот ежик уже систематически смотрит, пока в церковь не приходит, но на Ютубе систематически смотрит и комментирует. Всегда мне звонит и говорит, так, вот здесь кого-то не было, вот здесь что-то не так. И уже все-таки он увлечен этим процессом служения в церкви.
Да. Так у вас уже там образовалась церковь?
Ковид нарушил планы, и перед самым ковидом мы на месяц уезжали в Англию для того, чтобы немножко заработать денег, чтобы вернуться снова. Но за нами закрылась граница Испании, за нами закрылась Франция, Ла-Манш, и мы остались изолированы в Англии. Каждый месяц ждали, что вот-вот откроется, и в результате 11 месяцев прошло. Ну, Бог, опять же, дал возможность поработать, заработать и вернуться уже с новыми силами обратно. И вот когда мы вернулись, вот там уже все началось. Мы снова начали дома собираться. Бог постоянно новых посылал. На Фейсбуке нас искали, баптисты, баптистов. И мы перестали вмещаться. Мы попросили у харизматов комнатку, дайте нам комнатку. И когда мы собрались в какой-то комнатке, мы уже думали, слава Богу, у нас уже хлебопреломление свое, у нас прямо уже церковь. 2 недели мы там перестали вмещаться. Затем брат Виктора Белого, Валера, он там в церкви, находит помещение, звонит, я приезжаю. 70 квадратных метров, это, нам казалось, это огромное помещение на тот момент. Говорит, берем. Некоторые даже, кстати, та семья, которая сразу приехала, они ушли, потому что они сказали, это нереально. Ребята, за что мы будем платить? Те, кто сдали, это Валерины друзья, буддисты, которым в Одессе их гуру, который умирал, сказал, вы это помещение должны сдать или продать за очень дешево каким-то духовным людям. И они нам за 250 евро сдали это помещение, Бог нас благословил. И мы подумали, все, вот это вот здесь мы пару лет пробудем. Но прошло несколько месяцев, и Бог наполнил полностью. У нас уже было около 30 человек, 35, на празднике 50. Мы уже не вмещались там. К сожалению, началась война. Снова мы зиму не выдержали. На 2 месяца уехали в Англию для того, чтобы заработать, чтобы было за что жить. И в это время братья заселяют одну семью беженцев из Луганской области, 8 человек, и вторую еще 5 человек. И 13 человек в этом 70, на 70 квадратах они начинают там жить. По крайней мере, у них была крыша над головой. И когда я приехал, не в воскресенье заселили, в понедельник мы вернулись с Англии, я спросил, где мы будем собираться. Братья сказали, ну ты же пастор, ты решай. Тогда мы нашли небольшой конференц-зал в отеле. 2 воскресенья собирались там, затем я ночь не спал. Ты мне говоришь, что ты не спишь, иди, давай ложись спать. Не спал. Нахожу по объявлениям еще одно помещение. Мы там чудом тоже его как-то нашли хозяева, потому что оно уже через 5-е руки где-то в аренду сдавалось. И мы заходим, и говорим, это уже было 200 квадратных метров. И мы говорим, все, вот здесь мы надолго. Это было меньше года назад. Проходит 2-3 месяцев, и это помещение снова полное. Полностью полное. Мы сейчас имеем огромную проблему. Я иногда говорю, пастор так не должен говорить. Я говорю, слава Богу, уже не все пришли. Потому что просто все не вместились бы. У нас в общей сложности где-то 120-130 человек посещает. Ну, просто каждый раз приходит 70-80 человек, 60. И таким образом Бог как-то регулирует приходы людей в церкви. Очень много неверующих с разных стран. С Украины, с России, с Белоруссии, с Эстонии, с Молдавии. То есть и беженцы. Мы сейчас как вот дети, когда есть у детей быстрый рост, и вот мы сильно быстро из штанишек выросли, и у нас сейчас есть и финансовых много проблем, и других, потому что мы не успеваем.
Я смотрела фотографии вашей церкви, я вижу, что там у вас очень много детей и молодежи. Это все беженцы или это люди, которые уже каким-то образом туда раньше попали? Вообще, кто они, вот те, кто ходит к вам в собрание?
Есть и беженцы. Беженцев где-то около 60%. А остальные — это те, которые жили там, много очень жило нелегально в тот период времени, потому что Испания дает возможность жить нелегально до 3 лет, потом после 3 лет, если ты не нарушаешь закон, можешь, имеешь право легализироваться. Поэтому жили и те, кто нелегально, те, кто легально, и те, которые беженцы. Разные. Если молодежь у нас тоже появилась, мы вначале, у нас было в основном все нашего возраста. Мы думали, наверное, церковь будет именно так развиваться. Но Бог сказал, конечно, будет именно так. И послал пару человек молодежи. Они более активные, более инициативные. И так начали наполняться молодежью, подростка. У нас есть молодежное, подростковое и детское служение. 3 служения.
Замечательно. Церковь образовалась... Церковь — это не просто так это собрались и разошлись. Любая церковь, она требует затраты, она требует кого-то посвященного, кто бы работал там бы. Я вижу, что вы для того, чтобы там прожить, вам приходится ездить куда-то на заработки. И, наверное, еще и с этих заработков не только самим жить, но и церковь поддерживать. Вы только одни это делаете? Или кто-то в самой церкви есть тоже, кто участвует в этом, так сказать, бремени, которое вы на себя взяли?
Снова же Бог чудным образом все делает. Опять, ну, я о нем могу говорить долго, потому что действительно Бог делает чудеса. Есть еще и Валера Белый, который очень активно. Кстати, он 16 лет в Таревехе ждал баптистов. Потому что в Испании баптистских церквей можно на пальцах руки пересчитать. Таревьеха, в Валенсии 200 километров, Алекс Щепук, и дальше в Барселоне 3 группы. В Мурсии и в Мадриде 2 церкви отделенных баптистов. И практически на этом все, из славянских церквей. Когда мы появились, он... Наверное, всю десятину, которую собирал за 16 лет, он и в ремонт одного помещения, и другого. И Бог делал такие вещи, что у нас не было ни проектора, ничего. Мы с Молдавии заказали 10 сборников «Песнь Возрождения», были счастливы еще в том маленьком здании. И затем во время служения зашел парень, который, оказалось, потом он приехал из Бенедорма за 130 километров, сам с Краснодара, молодой парень, который говорит, я открыл на карте, искал церковь, ваша ближайшая оказалась. И он приехал, и я во время служения, он просто услышал, я пошутил, давайте, братья и сестры, теперь посмотрим на экран, и сейчас включится, наши музыканты сыграют, а у нас ни музыкантов, ни экрана, просто 10 сборников «Песнь Возрождения». Все посмеялись, и он потом ко мне подошел и говорит, я слышу, у вас проблемы, я вам помогу. Первый раз человека видим, он на следующее воскресенье привозит нам подарочный сертификат «Медиамарт», и мы покупаем проектор и покупаем ноутбук. После этого еще мы таким же образом уже в новом здании покупали кондиционер, который стоил 2800 евро, когда сын наших членов церкви, самых молодых, ему 83 года, ей 82. Самые молодые наши прихожане из Первой Московской Баптистской Церкви. Их сын приехал просто в гости, зашел. И лето, жара, со всех течет, кондиционеров нету. Он после собрания ко мне подходит и говорит, я смотрю, что у вас с кондиционером проблемы. Я говорю, да. Он говорит, я могу поучаствовать. Сколько стоит кондиционер? Я говорю, 2850. Он говорит, а сколько у вас не хватает? Я говорю, 2850. Он говорит... Нет проблем, заказывайте, через 2 дня дам деньги. И у нас все время вот так вот происходит. И когда смотришь со стороны, кажется, церковь прямо где-то финансируется из каких-то источников, постоянно у нас какие-то движения есть. Именно так Бог находит людей. Кстати, в Украине война, а к нам начали приезжать пастора, служителя с Украины, проповедовать. И кроме проповедования еще и помогают. Вот сейчас вот Черновцов брат Рома Просяной приехал, я говорю: «Ром, у нас два пианино, оба старые, уже клавиши не играют. Сестры жалуются». Говорю: «Может, мы с тобой друзьями не будем? Ну, 500 евро с тебя на пианино». И мы уехали, и буквально через два дня пианино уже было в церкви. Вот такие вещи Бог делает просто. Ну, это чудно, замечательно. Тяжело, да. Но видеть вот это все, что Он делает, это, конечно, радость.
Уверена, что этому предстояло молитвенное прошение перед самим Богом. Наверняка вы, как пастор, да и члены церкви, наверное, взывали к Богу: «Помоги». Потому что так просто такие чудеса, они не происходят.
У нас молитва вообще с самого начала стояла на первом месте, и сейчас у нас до сих пор молитва на первом месте стоит, потому что мы понимаем, что без молитвы совершенно ничего не происходит. Церковь не может произойти ни в жизни верующего человека, ни в жизни церкви. И у нас с самого начала, у нас был раз в неделю, мы его называли «Завтрак с пастором». Это с 7 утра мы находились там в церкви, и до 12, там, до часу, когда до последнего посетителя. Кто-то ехал на работу, заезжал, мы помолились, кто-то с работы, кто-то еще куда-то ехал. И у нас постоянный такой круговорот был, ну, там немного, 15-20 человек, но постоянно в обороте. У нас были список нужд церковных, список личных нужд, и мы постоянно это промаливали. Одни пришли, промолили. И сейчас у нас в среду у нас два молитвенных собрания. У нас утреннее и вечернее молитвенное собрание. И это, ну, вот самые важные собрания, которые у нас есть в церкви.
Спасибо большое вам за ваш рассказ. Я поражаюсь тому, что Бог делает у вас. Там, как Он с Украины паренька взял, провел через весь этот путь, через Европу, через эти переживания с болезнью жены, через собственные переживания, и затем привел в Испанию и сделал миссионером в растущей церкви. Вы знаете, среди наших слушателей, я уверена, найдутся люди, которые бы хотели бы помочь вам. Я вижу, что вы по скромности своей очень так это всего лишь вскользь говорите. Да, поехал, подзаработал там, чтобы жить, потому что в Испании нету работы, курортное место. Наверняка вам нелегко материально приходится. Если бы кто-то из наших слушателей захотел бы вам помочь, так сказать, вошел бы в ваш труд миссионерский, разделившую ноши ваши, как бы они могли бы это сделать?
Мы сотрудничаем с Тихоокеанским объединением. Можно через Тихоокеанское объединение. Есть Connect International. Там есть я в списке миссионеров, где каждый, кто пожелает, может вот на наше имя перечислить туда средства.
Спасибо большое. Я позже дам информацию о том, как найти эти организации и как через них можно помочь в этом служении. Скажите еще, пожалуйста, какие конкретные нужды у вас есть? В чем конкретно вы нуждаетесь в помощи?
Ну, есть личное, это то, о чем вы уже упоминали, чтобы Бог благословил, чтобы не нужно было уезжать и покидать церковь на 2 месяца, это довольно длительный срок для пастора, чтобы не быть в церкви. Второе, наша церковь – это как маленький ребенок сейчас выглядит, я себе рисую эту картину, без подгузников, вообще без ничего. Нам нужно все. У нас микрофоны поломанные, то есть музыкальные части, вот пианино одно появилось. То есть все, что касается аппаратуры, все, что касается видеосъемки, все, что касается элементарного. Стульев у нас нет, у нас сборные стулья, там самые разные, которые то ломаются, то мы их ремонтируем. Мы еще не закончили, да, у нас потолок с дырками, мы ремонт не закончили. Полгода воевали, второй туалет пытались достраивать. То есть все, за что ни возьмись, во всем у нас пробелы, нужды. И кроме этого, мы в результате войны и в результате быстрого такого скачка роста, у нас было очень и семейный лагерь, и детский лагерь в прошлом году, и очень и крещение, и жатва, и много мероприятий, много людей приходило, больше людей, чем мы планировали. И растраты наши были больше, у нас сейчас это около 3000 евро есть такого долга.
Да, сочувствую вам. Помоги Господь. И дорогие радиослушатели, услышав о нуждах этой маленькой растущей церкви, если Бог коснется вашего сердца и предложит вам поучаствовать в чем-то, не отворачивайтесь от этого. Не думайте, что вы это сделаете в другой раз. Может быть, это единственный раз, когда поучаствовать в этом служении вы исполните волю Божию, за которую получите награду. Пожертвование можно сделать через веб-сайт объединения pcsba.com. В разделе «О нас» есть подраздел «Пожертвования на общие нужды». И в поле «Комментарии» нужно указать на служение в Торревьеха, Испания, или же на служение Виктора Кобба, Испания. Можно также послать на адрес объединения чек, опять-таки указав, для кого предназначено пожертвование. Адрес объединения можно найти на веб-сайте объединения в разделе «Контакты». Отправить пожертвование можно также через миссию Connect International в разделе «Donate» и в поле «Destination» выбрать имя Ковба Виктор. Ну и, как я всегда предлагаю, если у вас возникли какие-то вопросы, позвоните мне, Ольге Аветисовой, по телефону 916-716-2950, и я постараюсь помочь вам с ответом. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Если вы наш постоянный слушатель, то вполне возможно, что в предыдущих передачах вы слушали мое, Ольги Аветисовой, интервью с гостем нашим из Испании Виктором Ковба. Это очень интересный человек, и вы могли действительно заслушаться тем, что он рассказывал о своей жизни, как Бог его вел по жизни, как он встретился со своей будущей супругой, и как провел через многие-многие испытания, и в конечном итоге привел их в Испанию, где они сейчас служат миссионерами. Служат практически на своем собственном содержании. Чтобы получить средства для служения, они едут в Англию или куда-то в Европу, зарабатывают деньги в течение 2 месяцев, а потом возвращаются в Испанию и продолжают там служение. И вот я хотела бы попросить Виктора Васильевича, чтобы он сказал, почему он это делает. У него прекрасная специальность. Он раньше, когда жил по своей собственной воле, зарабатывал хорошие средства, жил в свое удовольствие. Но потом, когда Бог призвал его, он все оставил и начал служить Богу. Началась жизнь фактически по вере, когда ты полностью зависишь от того, что тебе Бог пошлет. Почему, Виктор Васильевич, вы выбрали этот путь? Нелегкий путь, тяжелый путь, с многими переживаниями. Но вы сделали это делом своей жизни. Вы рассказывали, как вы открывали церкви в Украине, как вы работали и проповедовали в Польше, в Германии. Везде, где вы были, вы рассказывали людям о Боге. Потом и в Испании, и там уже образовалась церковь. Почему? Почему это настолько важно для вас? Поделитесь с нашими слушателями. Что движет вами и почему это так важно проповедовать людям Евангелие?
Ну, на самом деле все очень житейски примитивно. У каждого неверующего человека есть свои идолы. Да, и, к сожалению, у верующих тоже их хватает. И всегда, когда я размышляю о своей жизни и когда пытаюсь донести слово разным слоям населения, разным людям разного возраста, с разными финансовыми доходами, с разными взглядами на жизнь, я всегда анализирую свою жизнь. Потому что, наверное, Бог меня так благословил, что я в своей жизни, наверное, попробовал практически все. Деньги у меня были в больших количествах. И я занимался футболом, то есть я был хорошим спортсменом. Мы заняли 1-е место на чемпионате Украины, 3-е место на чемпионате Союза. То есть и здесь как бы слава была. То, чего любят люди. Славу, деньги, любовь. Только не та любовь, которую хочет видеть нас Господь. И, то есть разные женщины. То есть то, чему стремятся сегодня и молодые люди, и взрослые, к сожалению. То, к чему сейчас катится мир. И когда люди говорят мне, вот ты видел, какие машины новые выпустили, или какой дом, в каком доме кто-то живет. Я всегда говорю, ребята, я-то все видел. У меня-то все было. У меня были машины, я их менял каждых полгода. И новые-новые модели, они, наверное, не успевали выходить за тем, как я уже их хотел купить. По мере нашего бизнеса мы строили дома, и один из домов в году всегда строился именно под наш вкус. И мы обязательно в него переезжали, и мы там какие-то полгода, 8 месяцев жили, затем его продавали. И я пытаюсь людям объяснить, что все эти ценности, к которым сегодня стремится человечество, они не имеют никакого значения. Потому что когда человек достигает всего этого, там тупик. Дальше жизни нет. У тебя все появляется, у тебя все начинает хорошо, у тебя есть средства, у тебя есть женщины, у тебя есть машины, у тебя есть яхты и так далее. И это практически то, к чему сегодня человечество стремится. Но в конечном итоге там тупик, там безысходность. И это не секрет, что много богатых людей, они кончают жизнь самоубийством из-за того, что они не могут понять, что им дальше делать.
Почему тупик? Вроде бы наслаждайся жизнью, живи в свое удовольствие. Многие люди мечтают об этом, живя там на ограниченное количество денег. Да мне бы хотя бы одну шикарную машину хоть раз в жизни проехаться на ней. А здесь все есть, а человек, вы говорите, в тупике и зачастую уходит добровольно из жизни. Почему?
Ну, это, наверное, как образец Вавилонской башни, когда люди захотели чего-то большего, захотели стать богами, захотели все иметь. И они строили, 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 а смысла не было. Они куда-то шли вверх, 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 а Бога так и не достигли. И в результате все человеческие стремления, они заканчиваются фиаско, потому что без Бога всегда будет тупик. Без Бога не будет никакого смысла в жизни, потому что только Он дает этот смысл жизни. И я, который родился в неверующей семье, который видел ту сторону жизни, которую не желаю, чтобы видел кто-либо другой, я понимаю, что другого варианта нет. Есть только вариант смириться, покаяться и получить вот эту радость и бесконечность. Вот дорога сразу, когда без Бога есть тупик, когда Бог смиряет тебя, когда ты смиряешься перед Богом, сразу вот этот тупик, он преображается в бесконечную дорогу, которая ведет в Его царство, и где ты действительно вот ты идешь, 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 и ты понимаешь, что неважно, где здесь на земле, или потом, когда ты попадешь туда, а там еще будет лучше, это будет самое замечательное время провождения с Богом. Если здесь мы поем, часто мне говорят, я плохо пою, я говорю, старый брат мне когда-то говорил, хоть и каркаю я как ворона, но своим пением я прославляю Господа, и поэтому здесь мы поем, но там, я думаю, мы будем петь в разы лучше, в один сон. И это дает радость, это дает надежду в жизни, потому что вот этот тупик, эта бесконечность, она открывается в бесконечную дорогу счастья, радости. Да, она непростая, да, она тернистая, но с Богом всегда легче проходить все трудности, все неприятности, все невзгоды. И что бы в жизни ни случалось, даже вот или такая болезнь, как моей жены, тяжелая, или какие-то еще неприятности – с Богом очень легко это все преодолевать, потому что ты понимаешь, что Он все контролирует, все знает и всегда хочет только добра для тебя, несмотря на то, что в твоей жизни происходит.
Да, вы упомянули о тяжелой болезни вашей супруги, из-за чего вы переехали, в общем-то, в Европу. И здесь же вы говорите, что с Богом все проходить гораздо легче. Но если вы так верите в Бога, почему же Он вас так наказал, сказали бы наши неверующие слушатели, послать такую ужасную болезнь, рак мозга? Почему вы говорите, что это проявление любви Божией к вам? Вы ведь Ему служите от всего сердца и со всей верностью. Почему Он так с вами поступает? Разве мы таким образом можем привлечь человека к Богу, предложить покаяться ему, примириться с Богом, а завтра у него обнаружат рак? Что за перспектива? Это разве выход из тупика?
У меня есть пример моей мамы. Она была неверующая и тоже заболела раком. и рак груди, и очень долго об этом никому не говорила. Ей было 55 лет, и она ушла на пенсию и говорила: вот теперь буду сидеть с внуками, нянчиться с внуками. И когда мы об этом узнали, это была четвертая стадия, и я видел свою маму. В ее глазах была полная безысходность. Мама, которая воспитала нас, мама, которая всю жизнь работала, она редко когда пропускала работу, она на одной работе работала, она была целеустремленная. У нее были свои цели и задачи в жизни, которых она достигала. Она полностью потухла, просто как свеча потухла. И я увидел совсем другую маму. И я на то время уже был несколько лет пастором церкви и приглашал ее в церковь, и она все отшучивалась. Ну вот, уйду на пенсию, приду, уйду на пенсию, приду. И это была пятница, и в понедельник ей уже нужно было идти на химиотерапию. Мы приехали, я, моя жена, моя сестра. Мы приехали к ней домой, зашли, я говорю: мам, ну почему же ты не говорила? То есть у нее с первой стадии это все скатывалось, но она не хотела никого ранить, никого не обидеть. Почему же ты не говорила, мам? Я говорю: давай поедем в церковь. И вы знаете, что произошло? Она сказала: давай. Давай поедем. Мама, которую я годами уговаривал поехать в церковь, там, где я был пастором, она говорит: давай поедем. И я непроизвольно, я уже до этого была готова тема проповеди. И тема была проповеди на то, что без воли Божией ни один волос с головы человека не упадет. Все волосы сочтены. И мама в церкви, она сидела и очень внимательно слушала это. И затем в понедельник она пошла на химиотерапию, и уже позже она мне рассказала, говорит: ты знаешь, я в понедельник шла спокойная и уверенная. У нее уже были в понедельник другие глаза. Я говорю: мам, почему? Ты знаешь, когда ты вот это говорил, я поняла, что действительно со мной ничего не произойдет. И она настолько в это поверила, что уже будучи там на химиотерапии, обычно после химиотерапии волосы выпадают. У нее очень долгое время они не выпадали. И она все время говорила: смотри, смотри, видишь, как Бог делает? Бог держит мои волосы. Она очень любила свои волосы. И они у нее были все время прямые, и она их всю жизнь крутила на бигуди. Все время хотела, чтобы кучерявые были. И однажды все-таки пришел момент, когда волосы выпали. Я смотрю, она чуть-чуть только расстроилась, парик взяла. И затем волосы снова начали расти, но самое прекрасное, они кучерявые начали расти. Она обрадовалась этому, и после, она вот, когда вышла после химиотерапии, она не пропускала ни одного воскресенья. Ту Библию, которую мы ей подарили, она вот спала с Библией. И я видел другую маму, я видел маму радостную. Та же самая болезнь была до пятницы, когда мы с ней поговорили, и после воскресенья, когда она была в церкви, это был тот же самый рак, та же самая четвертая стадия, тот же процесс в больнице, химиотерапия, боли невыносимые и так далее. Но это был другой человек, это была радостная женщина, которая была снова целеустремленная, она видела надежду в будущем. И Бог благословил, я ее еще крестил, даже свою маму. И кроме мамы, вот благодаря этой ситуации и тетку свою крестил, и дядю. И там половина родственников покаялась, потому что они видели это чудо. Маму Бог благословил, она еще прожила год. И после этого Бог, ну, очень быстро ее забрал. И последний момент, который я помню, она лежала, Библия всегда возле нее, возле кровати была, уже сиделка с ней сидела и помогала ей. Но когда я зашел, и в тот момент умер и мой отец, мне нужно было со шкафа взять костюм для того, чтобы морг завести, она увидела, и уже тяжело ей было, она подняла глаза и вот так сделала, помахала мне рукой и показала на Библию. И то есть она говорить не могла, но я понял. Моя родная мама, она читала слово и сказала мне: мы с тобой встретимся на небесах. И вот эти моменты, они вот действительно даруют благодарность Богу и радость, и желание вот служить Ему и доносить людям вот эту благую весть, что Сын Божий умер на кресте для того, чтобы вы имели жизнь вечную. Несмотря на ваши болезни, несмотря на ваши печали, там болезни не будет. Там не будет печали, там будет только радость и слава Божья. И ради этого стоит жить.
В заключение нашей с вами беседы или вашего рассказа, не хотели бы вы сделать короткое пожелание человеку, который не верит в Бога, который противится Божьему приглашению? Что бы вы ему пожелали?
Я не знаю, кто вы есть. Вы слушаете сейчас эту радиопередачу. Кто вы есть, где вы есть, какие ваши обстоятельства сейчас. Но я точно знаю то, что что бы ни происходило в вашей жизни, плохое или хорошее, или же у вас сейчас есть много вопросов по отношению к вашим родным, близким. У вас есть сомнения по поводу, часто я встречаюсь в последнее время, сомнения по поводу того, стоит ли жить дальше. Много очень людей хотят покончить жизнь самоубийством. Я хочу вам сказать, что не делайте всего этого, не делайте ни самоубийства, ни плохих вещей каких-то в жизни. Не злитесь на своих родных и близких, а подумайте о том, как бы вы хотели бы прожить остаток своей жизни, если бы у вас не было бы всех вот этих проблем. Если вот в один момент у вас все проблемы ушли, что бы вы делали? Что бы вы делали, если бы у вас осталось 24 часа, у вас были бы все возможности, все средства, что бы вы сделали в этот момент? Я знаю, очень много людей отвечает, я бы полетел там на самолете, пилотом, я бы еще что-то сделал. Но, дорогие друзья, это все замечательно, но это все один только момент. Но я вам рекомендую в этих 24 часа, если вот Бог бы дал вам эту возможность, прийти ко Христу, посмотреть на то, что Бог сделал для вас, примириться с Ним и получить тот замечательный дар, который вам не подарит никто в этом мире. Дар спасения, дар вечной жизни, дар радости жизни вместе со Христом. Пусть Бог вас благословит.
Спасибо вам большое, Виктор Васильевич. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что я, Ольга Витисова, вела передачу с гостем из Испании Виктором Васильевичем Ковбы. Если у вас возникли какие вопросы по данной передаче или что-то вам показалось неясным, и вы хотели бы это прояснить, позвоните мне по телефону 916-716-2950, и я помогу вам найти ответы на ваши вопросы или, если возможно, помочь разрешить какие-то проблемы. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.